Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию житие мученика Уара. Затем авторская программа Сергея Худиева, редакционный комментарий. И далее вы услышите программу, посвященную памяти великой княгини Елизаветы Федоровны.
Жития святых.
Страдания святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, и память блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна. Память их Святая Православная Церковь совершает 19 октября, 1 ноября по новому стилю. В царствовании нечестивого римского царя Максимиана в главном городе Египта Александрии жил один воин по имени Уар. Он скрывал до времени свою веру в истинного Бога, но обнаружил ее потом для всей вселенной. В то время Максимиан воздвиг гонения на христиан и послал во все подвластные ему страны указ о том, чтобы умерщвлять всех христиан, которые откажутся принести жертву богам. Дошло сие повеление и до стран египетских, и здесь кровь христианская стала проливаться нещадно. Ибо все поклоняющиеся Творцу, а не твари, были подвергаемы разнообразным мучениям. Уар в то время обходил по ночам темницы, в которых верующие были содержимы за исповедание ими Христа, и, покупая себе золотом у стражей вход к ним, лобызал узы святых мучеников, омывал кровь их, обвязывал их раны, приносил им пищу и умолял их, чтобы они исходатайствовали ему милостью Господа. Однажды были взяты скрывавшиеся в пустыне семеро учителей христианских и приведены к наместнику Египта. Допросив их, наместник узнал, что они тверды в вере, немало мучил их, а потом, связав, бросил их в темницу. Узнав о сем, Уар по своему обыкновению поспешил ночью к той темнице, в которую были ввержены святые, и, дав сторожам золото, вошел к ним. Припав к ногам их, он сказал: «Прошу вас, святые угодники Божии, помолитесь за меня Владыке Христу, чтобы он оказал мне милость, ибо и я хотел бы пострадать за него, но не имею для сего такой твердости. Я боюсь тех мучений, которые, как вижу, испытываете вы». Святые отвечали ему: «Никто, возлюбленный, не может достигнуть совершенства, имея в сердце страх. Если ты боишься временной муки, то не избежишь вечной. Если страшишься исповедать Христа на земле, то не будешь насыщаться видением лица Его на небе. Иди же, брат, и шествуй с нами путем мученичества ко Владыке, взирающему на наши подвиги». Слыша такие речи, Уар воспылал любовью к Богу и почувствовал в себе силу претерпевать всякие страдания за имя Христово. Когда наступило утро, слуги наместника пришли в темницу, чтобы взять святых мучеников на суд. Здесь они нашли Уара, который сидел вместе с узниками и с умилением слушал их речи. Слуги взяли шестерых мучеников, седьмой же, изнемогший от ран, остался в темнице и, скончавшись, отошел ко Христу. Когда связанные святые приведены были к наместнику, он, взглянув на них, сказал: «Не семеро ли их было? А теперь их только шесть, где же седьмой?» Только что наместник сказал это, как святый Уар, пришедший туда, исполнился божественной ревности и встал посередине и сказал: «Седьмой — это я, ибо один уже скончался, предстал Христу, меня же оставил после себя наследником своих страданий. Посему, что он тебе был должен, я готов отдать за него, и хочу вместо него пострадать с добрыми страдальцами за Христа, ибо я христианин. Наместник же, услышав сии слова, спросил у стоявших перед ним: «Кто это такой?» Те сказали: «Воин Уар, начальник отряда». Наместник удивился и сказал Уару: «Какой демон научил тебя идти на верную погибель? Ведь ты утратишь воинскую честь, лишишься принадлежащих тебе преимуществ и подвергнешь жизнь свою великим бедствиям». Блаженный Уар отвечал: «Хлеб, шедший с неба, и божественную чашу драгоценнейшей крови Господа моего, я предпочитаю твоим почестям и доходам. Для меня нет ничего любезнее Христа моего. Без него мне недороги ни честь ваша, ни мой сан, ни большие доходы, даже самая жизнь. Ибо честь свою я вижу в том, чтобы страдать за Христа. Приобретение свое в том, чтобы всего лишиться ради Христа. Жизнь нахожу лишь в том, чтобы умереть за Христа». Наместник, бросив яростный взгляд на шестерых мучеников, сказал: «Это ваше дело, нечестивые обманщики. Это вы прельстили сего царского воина, вы свели его с ума своим волшебством. Посему, клянусь моими великими богами, я погублю прежде вас, чем его. Я отплачу вам за то бесчестие, какое вы нанесли богам наших. Я раздроблю на части ваши тела, если не поклонитесь богам египетским». Святые отвечали: «Мы отрекаемся от богов, которые не сотворили неба и земли. Испытай твою силу на одном из нас. Если победишь одного, то и относительно прочих можешь иметь такую же надежду». Слуги начали бить Уара по всему телу палками. Когда Уар терпел эти побои, наместник сказал: «Скажи теперь, какая тебе польза от твоего Христа?» Уар мужественно отвечал: «Несравненно большая, чем тебе, от твоих бесов». Святые же в это время ободряли его: «Мужайся, Уар, и будь тверд, ибо Христос стоит пред тобою, невидимо тебя укрепляя». Уар отвечал: «Воистину я ощутил помощь моего владыки, ибо считаю муки за ничто». Мучители тогда стали строгать его тело железными ножами и скребками, а потом, прибив его гвоздями к дереву вниз головой, сдирали со спины его кожу, а по чреву его до тех пор били палкой, пока оно не расторглось и все внутренности не выпали на землю. Святые мученики, увидев это, заплакали, и мучитель при виде плачущих мучеников воскликнул громко: «Вот вы побеждены, вы плачете, боясь мучений. Чего же еще надобно нам для того, чтобы узнать, что Христос не может избавить вас из рук наших? Вам остается теперь только поклониться богам нашим». Святые отвечали: «Зверь, а не человек. Не мы побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укрепляющего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то не потому, что боимся мучений, но от естественной любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец». Наместник повелел тогда вести их в темницу. И когда Уар, висевший на дереве и терпевший мучение, увидел, что святых в цепях влекут в темницу, то возопил: «Учители мои, помолитесь за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела, вас же благодарю за то, что вы привели меня к вечной жизни». Прибыв в мучениях около 5 часов, святый Уар предал честную и святую душу свою в руки Господа. Мучители сняли тело его и бросили его на съедение псам. Одна благочестивая вдова по имени Клеопатра, родом из Палестины, муж которой был военачальником в Египте и которая имела сына еще малого отрока по имени Иоанна, со скорбью смотрела издалека на страдания Уара. Когда тело святого было брошено вне города, она ночью взяла с собой несколько рабов своих и тайно унесла многострадальное тело мученика, принесшее его в свой дом. Там она положила его. Когда прошло несколько лет и гонение утихло, Клеопатра, взяв мощи святого Уара, принесла их из Египта в Палестину и в своем селении, называемом Эдра, которое находилось около Фавора, положила со своими предками. Всякий день она ходила на гробницу святого, совершая там кождение и ставя свечи. А по ее примеру и другие христиане, жившие там, начали с ней приходить к гробнице святого и приносить туда своих недужных, которые по молитвам мученика получали при гробе его исцеление. Клеопатра решила построить храм во имя святого, этому времени сын ее, Иоанн, достиг 17-летнего возраста, и Клеопатра испросила у царя почетную должность в войске для своего сына. Он был зачислен в военную службу и получил знаки своего достоинства в то же самое время, когда начато было строение церкви во имя святого Уара. Клеопатра сказала тогда: «Сын мой до тех пор не будет служить в царском войске, доколе не окончится построение Дома Божия, ибо я хочу, чтобы он вместе со мною понес одр святого мученика, а потом уже исполнил царское повеление». Когда закончилось построение храма, Клеопатра призвала епископов, священников и иноков, и, взяв из гроба честные мощи святого мученика, положила их на драгоценном одре, вверху же мощей пояс и одежду воинскую, в которую должен был облечься ее сын, чтобы они освятились от прикосновения к мощам святого. В это же время она усердно молила святого, чтобы он был помощником ее сыну, которого благословили все собравшиеся святители и священники. По освящении храма мощи святого положили под престолом, на котором стали совершать божественную литургию. Клеопатра, припав к мощам святого Уара, молилась такими словами: «Молюсь тебе, страстотерпче Христов, и спроси для меня у Бога то, что будет угодно ему и полезно мне, а также и единственному сыну моему. Я не имею просить более того, что хочет сам Господь. Он сам знает, что нам полезно, и пусть совершается над нами его благая и совершенная воля». По окончании святой службы Клеопатра устроила богатые угощения для всех собравшихся и сама вместе с сыном служила своим гостям. В это время сын ее, служа гостям, внезапно заболел и пошел лечь, сжигаемый огнем горячки. В полночь отрок умер, оставив свою мать в безутешном горе. С плачем устремилась она тогда в храм святого Уара и, припадши к его гробнице, вопияла: «Так-то ты отплатил мне, угодник Божий, за то, что я столько потрудилась для тебя. Ты допустил умереть моему единственному сыну, погубил мою надежду. Кто теперь пропитает меня в старости? Лучше бы мне умереть самой, чем видеть мертвым моего сына, как цветок, увядший прежде времени. Отдай же мне место моего сына, как некогда Елисей самонитянке, или же и меня тотчас возьми отсюда, ибо мне от горькой моей печали жизнь стала в тягость». Пребывая с плачем у гроба святого, она на краткое время от крайней усталости и великой скорби погрузилась в сон. В сновидении пред нею явился святый Уар, держа за руку ее сына. Оба они были светлы, как солнце, и одежды их были белее, чем снег. На них были золотые пояса и венцы на головах, красоты несказанной. Увидев их, блаженная Клеопатра бросилась к ногам их, но святый Уар поднял ее, говоря: «О, женщина, что ты жалуешься на меня? Ужели я забыл твои услуги, какие ты оказала мне в Египте и во время путешествия? Или ты думаешь, что я не почувствовал ничего, когда ты взяла мое тело из груды трупов скота и положила меня в своей комнате? Разве я не внимаю всегда твоим молитвам и не молюсь за тебя Богу? И прежде всего я умолил Бога о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице, чтобы им были отпущены их грехи. Потом я взял на служение небесному царю твоего сына. Не ты ли сама просила меня здесь, чтобы я и спросил для тебя у Бога то, что ему угодно и полезно тебе и своему сыну? Итак, я просил всеблагого Бога, и он соблаговолил по неизреченной своей благости на то, чтобы сын твой был принят в небесное его воинство. И вот он, как ты видишь, теперь стал одним из предстоящих престолу Божию. Если же хочешь, возьми его обратно и пошли его на службу к царю земному и временному. Вижу, что ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному». Отрок же обнял Уара и сказал: «Нет, господин мой, не слушай матери моей, не отдавай меня в мир, полный неправды и всякого беззакония, откуда я спасся благодаря твоему заступничеству. Не лишай меня, отче, общения с тобою и со святыми». Потом, обращаясь к матери своей, он сказал: «Что ты так плачешь, мать моя? Я причислен к воинству царя Христа, и мне дано право предстоять ему на небе вместе с ангелами. А ты теперь просишь о том, чтобы взять меня из царства в уничижение. Блаженная Клеопатра, видя, что сын ее облечен в чин ангельский, сказала: «Возьмите же и меня с собой, чтобы и мне быть с вами». Но святый Уар отвечал: «И здесь, на земле оставаясь, ты все-таки с нами. Иди же с миром, а потом, когда повелит Господь, придем взять тебя». После сих слов оба стали невидимы. Она же, придя в себя, почувствовала в своем сердце несказанную радость и веселье, и поведала о своем видении священникам. Вместе с ними она с честью погребла при гробе святого Уара и своего сына, уже не плача, а веселясь о Господе. После сего она раздала свое имение нуждающимся, сама же, отрекшись от мира, жила при церкви святого Уара, служа Богу день и ночь в посте и молитвах. Всякую неделю по воскресным дням ей являлся во время молитвы святый Уар с ее сыном в блестящем сиянии. Проведя 7 лет в таковых подвигах, блаженная Клеопатра приставилась, благоугодив Богу. Тело ее было положено в церкви святого Уара, близ сына тела ее, Иоанна. Душа же ее святая вместе со святым Уаром, Иоанном, в веселье предстоит на небесах Богу, ему же слава во веки веков. Аминь.
Жития святых. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Как сообщают новостные ленты, в Греции полиция с слезоточивым газом разогнала православных, протестовавших против кощунственной постановки «Тело Христово». Автор постановки, гомосексуалист, интерпретировал евангельские события в стиле известной пословицы «Кто про что, а шелудивы все про баню». Решительные действия греческой полиции вызвали восторг и упоение у наших либеральных комментаторов. Но есть и другие случаи, в которых полиция действует решительно. Ближайшей аналогией похабного спектакля можно считать известный фильм «Невинность мусульман». Он был создан в Америке, а американские законы не дают возможности привлечь человека за оскорбление религии как таковое. Тем не менее, создатель «Невинности» Накула Басели Накула посажен в тюрьму без права освобождения под залог. Представители американских судебных властей сочли, что он нарушил условия своего освобождения, назначенного после его признания виновным в мошенничестве в 2010 году. При этом президент США, представители ООН и Евросоюза в самых резких выражениях осудили этот фильм и подчеркнули свое уважение к определенной религии. В Великобритании нет нужды припоминать человеку другие его грехи. Там можно сесть именно за оскорбление религии. По крайней мере, определенной религии. Недавно 45-летний англичанин Саймон Паркс привязал свиную голову к воротам мечети. За свою свинскую выходку Паркс получил 4 месяца тюрьмы. По мнению судьи, действия хулигана были специально рассчитаны на то, чтобы нанести оскорбление. Что же по делам безобразнику? Государство, выполняя свою миссию по поддержанию мира, и должно пресекать подобные провокации. Беда в том, что среди западных либеральных элит наблюдается очевидная избирательность в этом вопросе. Когда речь идет об исламе, оскорбительные выходки сталкиваются с осуждением на высшем уровне, а когда закон дает такую возможность, и преследованием со стороны государства. Когда речь идет об аналогичных выходках в отношении христиан, те же либеральные элиты поддерживают их как проявление свободы самовыражения. Что-то мы не слышим негодования британских поп-звезд в связи с тем, что их соотечественник вернут в тюрьму за то, что мирно выражал свое мнение. В конце концов, он не украл, не убил, даже не нанес материального ущерба. Отнести свиную голову в ближайший мусорный бак занял бы 5 минут. Где же Amnesty International и международная кампания в защиту узника совести Саймона Паркса? Где представители США, выражающие обеспокоенность? Где Луиза Чиконе с надписью «Free Simon Parks» на спине? Где группа активистов, лезущие по всей Европе на мечети, чтобы вывести с них плакат того же содержания? Если это не является бросающимся в глаза проявлением той самой дискриминации и неравенства, о борьбе с которыми те же элиты очень любят говорить, тогда вообще непонятно, что вообще можно назвать дискриминацией. Нам следует иметь это в виду, когда мы слышим о либеральных принципах. Принципы – это что-то, что остается неизменно в любой ситуации. Нам говорят, что принцип свободы самовыражения предполагает, что деятели искусства могут глумиться над глубочайшими религиозными чувствами людей. А если оскорбленные выражают недовольство, их должна подавлять полиция. По крайней мере, когда речь идет о чувствах христиан. Но тут кто-то начинает глумиться над чувствами мусульман, и выясняется, что этот принцип не работает, а на его место заступает другой, значительно более гуманный и разумный. Порицать и преследовать надо именно оскорбителей и провокаторов. Если у вас одни принципы для христиан и другие для мусульман, это просто значит, что принципов у вас нет, и любой разговор о них не более чем дымовая завеса. Все разговоры про свободу творчества, про невозможность определить, в чем именно состоит оскорбление чувств, про инквизицию и мрачное средневековье, которое грядет, если начать как-то пресекать провокации, тут же смолкают, когда речь заходит об оскорблении другой религии. Что же, неудивительно, эти разговоры были ложью с самого начала. Принцип, что свобода самовыражения предполагает возможность глумиться над чужими святынями, был бы чрезвычайно дурным принципом. Но наши оппоненты его и не придерживаются. Они выступают за глумление исключительно над святынями одной религии – христианства. Всякий раз, когда они произнесут слово «принципы» или «свобода самовыражения», им стоит указать на это. Значит ли это, что европейские либералы питают какие-то особые симпатии к исламу? Является ли такая избирательность проявлением каких-то далеко идущих планов? Вряд ли. Просто люди, не способные уважать никого и ничего, способны имитировать уважение под страхом прямого насилия. Так мелкий уголовник будет заискивать перед тем, кто может его ударить, и будет с большим удовольствием измываться над тем, кто, по его мнению, не может. Типичное для такого человека поведение – прощупывание границ, выяснение, до чего он может дойти, не столкнувшись с отпором. Угроза насилия может побудить его вести себя почти прилично. В отсутствие угрозы его издевательства будут только возрастать в изобретательности и злобности. Характерно, что постановщик-гомосексуалист избрал предметом глумления именно христианство. Казалось бы, в исламских странах гомосексуальное поведение приводит к значительно более серьезным проблемам, чем опасность глубоко огорчиться, услышав свидетельство христиан, что это грех. Однако никаких постановок на тему Мухаммеда и его сподвижников мы не увидим. Одно дело кричать «Я жертва! Я жертва! Я бедная жертва! Кто тут против бедной жертвы?» А совсем другое – реальная опасность стать жертвой. Все заинтересованные лица отлично чувствуют разницу. Что же делать? Ситуация, когда в православной стране полиция травит граждан слезоточивым газом за то, что граждане пытаются помешать иностранцам глумиться над православной верой, это ситуация оккупации, даже если формально страна является независимой. Весьма прискорбно, что это произошло в Греции. Нам важно позаботиться о том, чтобы это никогда не произошло в России. И нам следует делать это, как надлежит христианам. Мирно, законно и ненасильственно. У нас есть государство, и мы должны относиться к нему как к нашему государству. Государству, которому мы верны и от которого мы вправе требовать защиты наших святынь. В этом отношении мы последовательны, и у нас есть принципы. Как недавно сказал патриарх, православный человек не будет глумиться над символами иных религий не потому, что они святы для него, а потому, что это оскорбительно для человека, придерживающегося таковых убеждений. Но подобного мы вправе ожидать от всех наших соотечественников, верующих и неверующих. Если же эту черту кто-то приступает, он ставит себя вне общества. Подобный разумный и справедливый подход призвано поддерживать не только само общество во имя самосохранения и общего благополучия, но и государство. Мы не требуем привилегий, мы требуем справедливости. Мы не должны позволить навязать нам либеральное бесправие.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Сегодня день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, одной из новомучениц российских. Предлагаем вашему вниманию программу, посвященную ее памяти.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анжела Бакурова. Сегодня мы с вами поговорим об удивительной святой, преподобной мученице великой княгине Елизавете. Жизнь ее была очень многогранной. Великая княгиня, родная внучка английской королевы Виктории, старшая сестра императрицы Александры Федоровны. Но сегодня мы не будем говорить ни о политике, ни о династических связях. Сегодня мы поговорим о любви. И пусть своеобразным эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору будут строки из письма великой княгини. «Многим кажется, что я взяла неподъемный крест, и либо пожалею об этом и сброшу его, либо рухну под его тяжестью. Я же приняла это не как крест, а как дорогу, полную света. На эту дорогу, полную света, великую княгиню привела любовь. Любовь к своей семье, к родным, к ближним и дальним, любовь к человеку, как к образу и подобию Божию, и, конечно, любовь всей ее жизни, ее муж, великий князь Сергей Александрович. Выходя в 1884 году замуж за русского великого князя, брата Александра III, 19-летняя принцесса Гессенская Елизавета понимала, что ее избранник принадлежит другой культуре, другой религии, и для того, чтобы стать для него по-настоящему близким человеком, ей необходимо узнать и полюбить Россию, полюбить то, чем жил, что любил он. И вот она едет к крестьянам, знакомится с их жизнью, участвует в их судьбах, старательно изучает русский язык, и уже через полтора года великий князь пишет своему племяннику, цесаревичу Николаю Александровичу: «Вообрази себе, что тетя со многими усердно говорила по-русски, что меня привело в восторг. Это первый раз, что она храбро пустилась говорить». И по мере того, как шли годы, близость супругов только росла. Когда им приходилось ненадолго разлучаться, то ежедневно, иногда дважды в день, они отправляли друг другу телеграммы. Вот некоторые из них: «Скучаю невыносимо. Гуляла вчера вечером. Без тебя очень грустно. Надеюсь, хорошо доехал. Даки крепко целует. Элла. Проснувшись сегодня утром, получила твои милые подарки. Сердечно целую, нежно благодарю. Собираюсь на прогулку. Погода пасмурная. Элла». День прошел хорошо, только очень грустно, без тебя. А вот два отрывка из писем великого князя. «Жена вчера выехала из Вольфсгартена, сегодня на границе. Мы никогда в такой долгой разлуке не были. Радуюсь ее концу, уж довольна. Наконец жена приехала. Я около 8 часов утра поехал в Одинцово и привез жену прямо в церковь, где был маленький благодарственный молебен. Признаюсь, я очень рад, ведь мы почти месяц были в разлуке, чего никогда еще не бывало. А однажды, уже много лет спустя после свадьбы, им пришлось поехать на разные благотворительные концерты, и великий князь писал по этому поводу императору: «Представь себе, пришлось разделиться». Слово «разделиться» подчеркнуто, стоит два восклицательных знака. «Ужасно скучно», — продолжал он, — «а что сделаешь?» Но вернемся немного назад. Первые 7 лет их супружеской жизни прошли в Петербурге. Молодожены поселились во дворце, который сохранился до наших дней. Его называют «Дворец Белосельских и Белозерских». Находится он на углу Фонтанки Невского проспекта. А летние месяцы и раннюю осень они старались проводить в подмосковном имении Ильинское, вдали от придворной жизни, в уединении, в кругу самых близких. И в 1891 году великая княгиня, к огромной радости мужа, принимает решение перейти в православную веру. Все эти годы, 7 лет после свадьбы, она оставалась протестанткой. И вот 5 января 1891 года она пишет цесаревичу Николаю Александровичу: «Милый Ники, мои первые строки к тебе в этом новом году принесут известие, которое, я надеюсь, тебя порадует. Я решилась, наконец, присоединиться к вашей вере, и хочу сделать это до Пасхи, чтобы можно было причаститься на Страстной неделе. Мне предстоит этот великий шаг. Для меня начнется новая жизнь, но я верю, что Бог благословит мое решение. Помнишь ли тот день, когда мы разговаривали на балконе, который выходит во двор? Тогда ты впервые сказал мне о Пелли. Для меня это тоже был знаменательный день. Тогда Сергей впервые заговорил со мной о своей вере, и я сказала, что хочу узнать ее глубже. И вот полтора года прошло, в то лето мы с ним много читали, но потом снова потянулись долгие месяцы сомнений и тревог. Мне все время хотелось отложить решение, хотя в глубине души я уже принадлежала к вашей вере. Увы, я слаба, я не имела довольно силы, довольно веры. Наконец я почувствовала, насколько безнравственно с моей стороны оттягивать переживания, болезненные разговоры со старыми друзьями, как нечестно было внешне для мира оставаться протестанткой, в то время как душа моя уже принадлежала православию. Это была ложь перед Богом и людьми, страшный грех, в котором я раскаиваюсь всем сердцем. В следующем письме я смогу сообщить тебе, какие ответы я получу на эту новость, надеюсь, хорошие, хотя боюсь, что многие огорчатся и не поймут. И действительно, не все близкие с пониманием отнеслись к ее решению. Отец прислал ей письмо, которое очень ее огорчило, а в это время Сергей Александрович писал цесаревичу. «Жена пишет о великом и важном ее решении. Для тебя, мой друг, это не новость. Мы с тобой об этом не раз говорили. Помнишь наш разговор в Копорском минувшим летом? Я не ожидал, что она именно в эту зиму решится. Но слава Богу, что это так, и я бесконечно счастлив, и не знаю, чем право я заслужил такую благодать. Я совсем не достоин». А вот отрывок из письма великой княгини к отцу. «Дорогой папа, пожалуйста, пожалуйста, простите меня за то, что я доставила вам так много страданий. Но я чувствую себя такой безгранично счастливой в моей новой вере. Земное счастье я всегда имела, когда была ребенком в моей старой стране, а как жена в моей новой стране. Но когда я видела, каким глубоко религиозным был Сергей, я чувствовала себя очень отставшей от него. И чем больше я узнавала его церковь, тем больше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно описать, однако в этом случае я уверена, что все в моих руках и в руках Господних. Я уверена, что Он благословит этот шаг. Я уповаю на Его всемогущество, и я постоянно молюсь, чтобы я всегда была хорошей дочерью и верной женой, и всегда была бы хорошей христианкой, и чтобы в моем земном счастье я всегда думала о будущем и о моем спасении. Я целую вас всех тысячу раз». Итак, в 1891 году, в Лазареву субботу, великая княгиня Елисавета Федоровна принимает православие. Почти в это же самое время Александр III назначает Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы. Елизавету Федоровну очень взволновало и даже огорчило это назначение. Ее письма полны тревоги, такое ощущение, что она предчувствует, что однажды это назначение обернется чем-то трагичным. «Господи, дай нам силы, руководи нами», — пишет она, — «ибо все это будет таким трудным и тяжелым». И вот великокняжеская чета приезжает в Москву, в генерал-губернаторский дом, это нынешняя мэрия, и начинается совершенно новый период их жизни, полный ответственности, потребовавший многих сил. Великая княгиня погружается в благотворительную работу, а о буднях генерал-губернатора красноречиво свидетельствует одно из писем Сергея Александровича, датированное 1895 годом. «Мы снова окунулись в здешнюю жизнь, где нас рвут на клочки, буквально. То открывать какой-нибудь съезд, то посетить благотворительный базар, то праздновать 25-летие или 50-летие какой-нибудь школы, то быть на выставке кустарных изделий, то открытие школы ремесленно-художественной, то выставку старинных картин и вещей. И без конца, признаюсь, это более чем утомительно, а впереди разные акты всевозможных училищ, благотворительные концерты, снова открытие какого-то съезда с неизбежными выставками, право, я ничего не преувеличиваю, все это нас ожидает». Дела же важные, идут своим чередом и занимают меня очень много, но кому какое дело, занят ли я или нет, одним словом, я должен быть вездесущим, как сам бог Саваоф. А вот воспоминания Джунковского об одном из благотворительных базаров, который был устроен генерал-губернаторской четой. «У стола великой княгини каждый хотел получить какую-либо вещь из ее рук, так что ей не приходилось присесть хотя бы на минуту. Все 4 дня с начала до конца базара их высочество безотлучно находились на нем. Великий князь торговал зонтиками, выписав из-за границы несколько сот штук. На 2-й день ни одного зонтика у него не осталось. Что происходило в воскресенье, трудно описать. Прямо толпы народа шли по залу и окружали стол великой княгини. Было очень много простого люда, все к ней подходили, кто давал 25 копеек, кто 50 и не более рубля, прося дать что-либо, но непременно из ее рук. В Все эти вещи на ее столе почти все были ее работы. Скоро этих вещей уже не было, стали добавлять с других столов. В последний день, несмотря на высокую рублевую входную плату, было также много простого рабочего люда, можно сказать, осаждавшего великую княгиню. Дешевых вещей уже не было, и пришлось раздавать вещи в 5, 6 и более рублей, чтобы не отказывать тем, кто не мог заплатить. После конца базара великая княгиня обходила дам и благодарила за участие. Шли годы, и приближалось событие, о котором очень трудно говорить, потому что какие бы слова здесь не произносились, их будет недостаточно. В феврале 1905 года, 4 февраля по старому стилю, по новому 17-го, великий князь был убит бомбой террориста. Казалось, этот взрыв оборвал и ее жизнь. В каком-то смысле так оно и было. Тем не менее, на третий день она посещает в тюрьме убийцу мужа и уговаривает его принести покаяние. Более того, говорит о том, что если он покается, то она будет просить императора о помиловании и будет молить Бога, чтобы он простил его. «А я уже вас простила», — добавила она. В обществе заговорили о помешательстве, о том, что она не вынесла потрясения. В действительности же где-то здесь проходит одна из тех граней, которая отделяет обычного человека от человека святой души. Она говорила, Сергей чувствовал бы себя несчастным, зная, что из-за него кто-то может потерять покой души. Вот ее телеграммы императрице Марии Федоровне. «Все, что мы вместе переживаем в молитвах, помогает преодолеть это жестокое страдание. Господь дал благодатную силу выдержать, знаю, что душа моего любимого обретает помощь у мощей святителя Алексия. Какое утешение, что покоится он в этой церкви, куда я могу постоянно ходить и молиться. Элла, глубоко в сердце храню твою доброту. Мы знаем, что мы всегда вместе. О, каково тебе вынести еще эту скорбь, когда Господь дал тебе нести так много крестов. Но ты, как и я, знаешь и чувствуешь, какой глубокий покой обретаешь в молитве, когда жизнь становится такой одинокой. Благослови тебя Бог. Элла. Подробности моего завещания записываю, пока помню. Сжечь все фотографии, они только отягощают. Все мои платья я раздала служанкам, осталось только мое черное траурное одеяние, которое ношу сейчас. Его также можно отдать им. Действительно, великая княгиня намеревалась всю жизнь носить траур. Не сразу в ее душе сформировалось это решение о создании Марфо-Мариинской обители. И, конечно, далеко не каждый человек способен нравственно пережить такое потрясение. В великом князе, в ее муже была вся ее жизнь, весь смысл ее земного существования сводился к нему. Поэтому, когда его не стало, это был удар невероятной силы и глубины. Ни о каком повторном замужестве для нее не могло идти и речи. Не будь она глубоко верующим человеком, можно было бы сказать, что жизнь без него потеряла всякий смысл, превратилась в сплошную боль и в сплошную пустоту. Конечно, этот мир опустел для нее навсегда. Пережив такое, можно было замкнуться, ожесточиться, разучиться любить. С ней же происходит нечто совершенно обратное. У нее появляется потребность отдавать свою любовь совершенно чужим, посторонним людям. И чем дальше, тем все больше и больше масштаб приобретает этот дар любви, которым она была наделена, конечно, с самого детства. Но теперь он как бы с новой силой возник в ней. Она говорит, «Сергей и я, мы соединены на небесах». Можно с уверенностью сказать, что Марфо-Мариинская обитель — это их общее дело, потому что она создала ее, любя Сергея Александровича, не просто в память о нем, как это может показаться светским людям, а ради их любви, ради того, чтобы она длилась. Как она пишет, «чтобы никто не смог сказать, что я оказалась недостойной такого истинно благородного мужа и настоящего христианина. Ей хотелось, чтобы все то, что он вложил в нее, росло и приносило плоды. Без этой любви, без великого князя, который оказал огромное влияние на формирование ее личности, на ее духовное становление, не было бы не только Марфо-Мариинской обители, не было бы у нас такой удивительной святой и такого примера великой любви, который помогает огромному количеству людей совершать какие-то свои открытия, идти по своему спасительному пути. Итак, великая княгиня принимает решение оставить мир, посвятить себя Богу и создает в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. О дальнейшем пусть расскажут письма великой княгини. В моей жизни было столько радости, в скорби столько безграничного утешения, что я жажду хотя бы частицу этого отдать другим. Я жажду благодарить каждую минуту за все, что мне дал Господь. Я жажду принести Ему мою ничтожную благодарность, служа Ему и Его страждущим детям. О, это не новое чувство, оно всегда жило во мне. Господь был так милостив ко мне. Императору Николаю Александровичу она писала: «Дорогой брат, дорогой мой, я прошу твоего благословения, молитв и прощения перед приближающимся торжественным днем. Да поможет мне Господь быть достойной дела, которое приносит мне глубокую радость, а ты, мой дорогой, как мой земной государь, да получишь малую помощь в своем служении, которую я с Божьей помощью надеюсь приносить, утешая твоих детей. Пожалуйста, пожалуйста, будь уверен, как бы трудно или греховно не сложилась моя бедная земная жизнь, я твоя верная подданная. Мои устремления всегда направлены к добру и к вере, даже если я спотыкаюсь на этом пути и совершаю бесконечные ошибки. Сергей с радостью умер за тебя и за свою родину. За 2 дня до смерти он говорил, с какой готовностью пролил бы свою кровь, если бы мог этим помочь. Я надеюсь, Господь даст мне силы, чтобы никто не смог сказать, что я оказалась недостойной такого истинно благородного мужа и настоящего христианина. А своему близкому другу, княгине Зинаиде Юсуповой, великая княгиня писала: «Душа моя, не пишите мне. В жизни бывают моменты, когда на бумаге не выразить тех нравственных страданий, через которые проходит человек. Я не нуждаюсь, чтобы мне отвечали парой строк. Это и будет доказательством того, что вы считаете меня своим истинным другом, зная, что и я вас понимаю, если вы не сделаете усилий, чтобы написать мне. Ваше горе ни в какое сравнение не идет с тем, что пережила я, потому что вы страдаете вдвойне, видя, как страдает Феликс, а я была одна. Николай был еще юноша, а мой Сергей жаждал почить в Бозе. И все же смерть остается разлукой. Я не люблю это слово. Думаю, что те, кто покидает нас, готовят путь и для нас, и наши молитвы здесь помогают им расчищать тот путь, через который должны пройти и мы. Мы не расстаемся. Наши души сливаются в едином желании, чтобы Господь простил нам наши грехи и взял нас к себе, тем, что принесло мир в мою душу, покой в мое сердце и дух, были мощи святителя Алексия. Если бы вы могли подойти в церкви к мощам какого-нибудь святого, а затем, помолившись, излить свое горе у мощей, в вас сразу вошел бы мир и так и остался бы с вами». Год 1908. Великая княгиня Елизавета Федоровна, княгиня Зинаиде Юсуповой. «Милая моя душенька, если Бог даст, как раз через год будет готова моя церковь, будут готовы у меня сестры, готова я сама. Тогда, я надеюсь, мы все вместе дадим обет и навсегда войдем в свою обитель милосердия. Человек был создан по образу Божию. Мы есть души, облеченные плотью. Хорошо, если несколько сотен из нас станут жить чисто. Представляете, какое счастье? Поняли ли вы меня, что мне надо жить в городе? Мы не можем дать ни голубого неба, ни моря, ни солнца, ни чистого воздуха. Зато мы сможем дать веру в Бога, веру в себя, желание переродиться, желание, чтобы Господь покрыл нас своим крылом, дал нам отдохновение по своей беспредельной милости и извечной готовности все простить. Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Бог даст, мои милые сестры понесут этот свет, и не придется бояться ни того, что будут говорить дурного, ни ошибок, которые мы будем совершать, потому что если Господь найдет наше дело достойным, Он благословит его, ведь только ради Него мы трудимся. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Работая для Господа, надо любить ближнего, ведь о каждой душе, которую мы приведем к Нему, будет радость на небесах. Да благословит Господь ваше дело в Крыму, премного благодарная, ваш давнишний друг Элла. И вот великая княгиня, сестра императрицы, внучка королевы Виктории, приходит на Хитров рынок, туда, где жили люди, отверженные, можно сказать, обществом, бандиты, те, кто совершал преступления, и многих из них она могла привести к Богу. Как ей это удавалось, это во многом тайна. Она говорит о том, что Господь обращается ко всему лучшему, что есть в человеке. Но, конечно, умение разглядеть это лучшее — это особый дар любви, которым она обладала всегда. При обители была больница, и великая княгиня сама ухаживала за тяжело больными, вспоминает, что она была очень ласковой, и часто люди даже не хотели выписываться оттуда для того, чтобы не расставаться с ней. Ночью к ней могли постучать в келью, позвать ее к кому-то, кто нуждался в помощи, и она сама сидела ночью у постели людей, которые метались в бреду, ухаживала за ними, а если кто-то умирал, она сама читала псалтирь. И вот так проходили годы. В 1916 году великая княгиня писала императору Николаю II: «Время летит так незаметно, что уже не замечаешь ни дней, ни лет, все сливается в единый миг молитвы и милосердия. Сегодня ровно 25 лет с тех пор, как я присоединилась к нашей возлюбленной церкви. Мы отстояли литургию и большой молебен, священники дарили мне иконы. Душою я была с папа, мама моей крестной и Сергеем, вновь и вновь переживая все эти годы. Я чувствую себя до такой степени недостойной безграничной любви Божией и той любви, которая всегда окружала меня в России. Даже минуты скорби были освящены таким утешением свыше, а мелкие недоразумения, естественные для людей, с такой любовью сглаживались, что я могу сказать одно — благодарю, Господи, за все, за все». Год 1917. Сегодня я имела безграничное утешение молиться и присутствовать на божественной службе, когда наш патриарх давал благословение. Святой Кремль с заметными следами этих печальных дней был мне дороже, чем когда бы то ни было, и я почувствовала, до какой степени православная церковь является настоящей церковью Господней. Я испытывала такую глубокую жалость к России и к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим в остый раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Россия не может погибнуть, но великой России, увы, больше нет. Но Бог в Библии показывает, как Он прощал свой раскаявшийся народ и снова даровал ему благословенную силу. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днем, и увеличивающееся раскаяние умилостивит Преснодеву, и она будет молить за нас своего Божественного Сына, и что Господь нас простит. Ваша постоянная молитвенница Елисавета. В 1918 году великая княгиня была арестована. Она попросила 2 часа для того, чтобы сделать последние распоряжения и попрощаться с сестрами. Ей дали всего 30 минут, она успела лишь собрать сестер в одном из храмов обители. Сцена эта была душераздирающей. Сестры, по воспоминаниям одной из них, гроздьями повисли на ней. Тем не менее, ее увели. За 3 дня до ареста, как бы предчувствуя то, что вот-вот должно случиться, великая княгиня писала одной из своих бывших фрейлин: «Как часто мои мысли летят к вам! Я вспоминаю мою милую графиню, сидящую в своей гостиной и окруженную воспоминаниями. Мы разговариваем за чашкой чая, и в наших воспоминаниях проносятся годы, годы светлые, годы грустные, и годы, когда временами чувствовали руку Господню, могущественную, напоминающую нам о раскаянии, как и в настоящее время. Как я грущу, что не могу быть с вами. Великие живут в ваших апартаментах, и Всевышний по своей милости пощадил вас, не дав вам видеть, как ушло от вас то, что было на этой земле вашим любимым гнездом. Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес, Вы скажете, что жизнь полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают все и, конечно, обрели покой и настоящую родину, небесное Отечество. Мы же на этой земле должны устремить свои мысли к небесному царствию, чтобы просвещенными глазами могли видеть все и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя!» Полностью разрушена великая Россия, бесстрашная и безукоризненная. Но святая Россия и православная церковь, которую врата ада не одолеют, существуют, и существуют более, чем когда бы то ни было. И те, кто верует и не сомневается ни на мгновение, увидят внутреннее солнце, которое освещает тьму во время грохочущей бури. Я не экзальтирована, мой друг, я только уверена, что Господь, который наказывает, есть тот же Господь, который и любит. Я много читала Евангелие за последнее время, и если осознать ту великую жертву Бога Отца, который послал Своего Сына умереть и воскреснуть за нас, то тогда мы ощутим присутствие Святого Духа, который озаряет наш путь, и тогда радость становится вечной, даже и тогда, когда наши бедные человеческие сердца и наши маленькие земные умы будут переживать моменты, которые кажутся очень страшными. 18 июля 1918 года великая княгиня была сброшена большевиками в шахту Алапаевского рудника. По воспоминаниям свидетелей, она вслух молилась за своих убийц: «Господи, прости им, не знают, не понимают, что делают». По пути в ссылку великая княгиня смогла отправить сестрам обители письмо. Письмо это написано на русском языке, оно сохранилось, и сейчас оно прозвучит. «Не могу забыть вчерашний день. Все дорогие, милые лица, Господи, какое страдание в них! О, как сердце болело! Вы мне стали каждую минуту дороже! Как я вас оставлю, мои деточки, как вас утешить, как укрепить! Помните, мои родные, все, что я вам говорила! Всегда будьте не только мои дети, но послушные ученицы, сплотитесь и будьте как одна душа, все для Бога, и скажите, как Иоанн Златоуст: слава Богу за все. Дорогие мои детки, слава Богу, что вы причащались, как одна душа вы все стояли перед Спасителем. Верю, что Спаситель на этой земле был с вами всеми, и на страшном суде эта молитва опять станет пред Богом, как милосердие друг ко другу и ко мне. Не могу выразить, как я до глубины души тронута, обрадована вашими письмами. Все без исключения вы мне написали, что будете стараться жить так, как я часто с вами об этом говорила. Вы помните, что я боялась, что вы слишком в моей поддержке находите крепость для жизни, и я вам говорила: надо побольше прилепиться к Богу. Господь говорит: сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Тогда будь уверен, что ты все отдашь Богу, если отдашь Ему свое сердце, то есть самого себя. Теперь мы все переживаем одно и то же, и невольно только у Него находим утешение нести наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести Его крест. Постараемся быть достойными этой радости. Я думал, что мы будем так слабы, не доросли, нести большой крест. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно навеки. Какой пример дает нам святой Иов своей покорностью и терпением в скорбях, за это Господь потом дал ему радость. Сколько примеров такой скорби у святых отцов и святых обителях, но потом была радость. Приготовьтесь к радости быть опять вместе. Будем терпеливы и смиренны, не ропщим и благодарим за все. Я читаю сейчас чудную книгу святого Иоанна Тобольского. Вот как он пишет: «Милосердный Бог сохраняет, умудряет и умиротворяет сердечно предавшегося Его святой воле всякого человека, и теми же словами поддерживает и укрепляет его сердце не приступать воле Божией, внушая ему таинственно: ты находишься всегда со мной, пребываешь в моем разуме и памяти, безропотно повинуешься моей воле, я всегда с тобой». С любовью смотрю на тебя и сохраню тебя, чтобы ты не лишился моей благодати, милости и даров благодатных. Все мое твое, мое небо, ангелы, а еще больше — единородный Сын мой. Твой есмь и сам я, есмь Твой, и буду Твой, как обещался я верному Аврааму. Я Твой щит, награда моя великовечна на веки веков. Господь мой, ведь Ты мой, истинно мой, я Тебя слышу, и слова Твои сердечно исполнять буду. Скажите эти слова каждый день, и вам будет легко на душе. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Господи, верую, помоги моему неверию. Дети мои, станем любить не словами или языком, а делом и истиной. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, с вами, и любовь моя со всеми вами, во Христе Иисусе. Аминь. Ваша постоянная богомолица и любящая мать во Христе, матушка. Тропарь святой преподобной мученицы великой княгини Елисавете. Смирением достоинства княжеское сокрывшей богомудрой Елисавета, сугубым служением Марфы и Марии Христа почтила еси, милосердием, терпением и любовью себе предочистивши, яко жертву праведная Богу принесла сиси. Мы же, чтущи добродетельное житие и страдания Твоя, яко истинную наставницу усердно просим Тя, святая мученица великой княгини Елисавета, моли Христа Бога спасти и просветите души наши. И закончить нашу сегодняшнюю беседу мне хотелось бы словами из послания к Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. У микрофона была Анжела Бакурова. Я благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. Пусть всегда со всеми вами будет благословение и помощь святой преподобной мученицы Елисаветы. Аминь.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!